Ну что ж, дорогие друзья, всем привет, всем доброе утро, или же добрый вечер, в общем, доброе утро дня и ночи, любого дня, когда вы это слушаете. С вами снова я, Петч, это подкаст «Батальон Петч и Пакета». Давно у нас не было новых эпизодов, но дело в том, что не было подходящих гостей, которые могли бы рассказать что-то интересное и достойное этого подкаста. Но в случае с сегодняшним днем это уже абсолютно не так, потому что гость у нас есть, это так называемый Саня. Саня Верес, поздоровайся, пожалуйста.
Здравствуйте, дорогие подписчики канала «Петча и Пакета». Правильно я произнес название канала?
Ну, пожалуй, все-таки «Петча».
А «Петча и Пакета».
«Петча и Пакета», да.
«Петча и Пакета».
Пожалуйста, расскажите, зачем вы вообще к нам пришли, о чем будете рассказывать, что может интересное поведать нашим слушателям?
Ну, дело в том, что я совсем недавно узнал о существовании вашего канала «Петч», и когда я увидел, какие там есть подкасты, о чем вы в них разговариваете, я уже недолго начал думать и сразу набрал вам сообщение и сказал, что у меня есть просто бешеное желание записать подкаст. О себе я могу рассказать очень мало, потому что за мной ходит такая загадка, тайна. Но я думаю, что сегодня мы ее раскроем. И вы мне в этом поможете, Петч.
Что же, итак, мы собираемся раскрыть вашу так называемую загадку, вашу тайну, которой обвеяна ваша личность. И обычно мы всегда задаем вопросы, связанные с прошлым наших дорогих гостей. И вот мне в том числе известно, что вы с другим уже бывшим гостем нашего подкаста ведете некое совместное дело. То есть, может быть, вы знаете такого персонажа, как Стограммович. Он был уже у нас в гостях. Вот. Что можете поведать? То есть, как мне известно, у вас с ним есть некие общие занятия. Чем вы с ним занимаетесь?
Стограммович, да, как вы верно подметили, это мой творческий путник, сообщник даже в каком-то плане. Но я могу рассказать нашу историю знакомства. Дело в том, что как и вы, Петч, как и Стограммович, я учился в неком АКПЛ. И когда я пришел 31 августа, у нас было знакомство с 11 классом, я тогда перешел в 10 класс, ко мне подошел Вязан, сказал: «О, дружище, а чем ты занимаешься?» Я говорю: «Да я так, просто что-то делаю». Он говорит: «Ну, мы с тобой обязательно подружимся». И это было верно. Потом как-то раз мы уже, да, действительно общались, потом у нас закончились уроки одновременно. Точнее, у меня уроки закончились, а он решил прогулять свой последний урок. Все. Он рассказал о своей деятельности музыкальной, что он саксофонист, ну и в принципе какой-то мультиинструменталист, а может на всем играть. Меня это, конечно, немножко удивило, потому что на своем веку я таких людей встречал довольно мало, а если бы точнее, вообще не встречал. И он мне говорит: «Слушай, друг, нам с тобой точно нужно какой-то проект замутить». И сразу же он предложил название «Крики бабушки». Ну и вот это название осталось, мы еще не знали, что тогда будем конкретно делать. Потом как-то раз мы шли после школы вместе, я ему рассказал: «Есть такая поэтесса в АКПЛ, которая с ним учится в одной параллели. Я слышал ее стихи, они были довольно забавные, на мой взгляд. Ну и на взгляд остальных тоже. Они были, ну просто какой-то абсурд». Все, мы с ним идем, читаем эти стихи, просто хохочем, и он тут говорит: «Все, на это точно нужно что-то записать. И даже есть точное место на социалистическом, точное место создания криков бабушки. Мы каждый раз проходим это место и вспоминаем его с ностальгией, с приятными чувствами». Все, собственно, потом я прихожу домой, он говорит: «Все, записываем». Тут же он скидывает какую-то партию саксофона и говорит: «Придумай что-то гитарное». Я придумал что-то гитарное, потом мы соединили это воедино, и дело осталось за малым, мы записали вокал на эти стихи. Ну и, как нам показалось, вышло довольно забавно. Мы скинули это той поэтессе, она даже не знала, что мы записываем музыку на ее стихи. Она сказала: «Да, это, конечно, очень смешно», запостила у себя на странице это, и тут мы поняли, что да, мы получили всеобщее одобрение, всеобщий респект, и это знак, что нам нужно продолжать как-то дальше. И мы продолжили дальше, потому что стихов было много, а музыки на нее вообще не было. И так и продолжался целый год. Затем стихи закончились, но нужно было действовать дальше. И мы начали записывать стихи про друзей, про самого Вязна, про Данила Глушителя. Сорвали куш всеобщего одобрения, ну, кроме, конечно, Данила, он в последнее время не очень нравится эта песня, я даже не знаю почему. И сейчас мы просто стараемся уже делать что-то более серьезное, что-то более осмысленное, более подготовленное, часто играем вживую. И, в принципе, что я хочу сказать, что мы в этом почти преуспеваем.
Что же, это замечательно. Небольшое примечание для дорогих слушателей. Прошлый подкаст с Мстиславом, неким Вязаном или же Стограммовичем был записан в марте 2020 года. На тот момент они еще не были знакомы с нашим сегодняшним героем, поэтому это так называемая уже новая веха, новая музыкальная веха вот наших дорогих гостей. Что же, хотелось бы узнать все-таки про то, к чему вы стремитесь сейчас, то есть потому что все-таки музыка у вас была такая больше чисто для своих, да, какая-то такая стебная, то есть широкий слушатель, широкие массы ее как бы не воспримут и не поймут. Но вот сейчас вы говорите, что уже выступаете вживую, то есть у вас есть какие-то отдельные песни для этого?
Мы, так скажем, сейчас находимся в поиске, мы перебираем жанры. Последний раз мы остановились на так называемом new metal. New metal, такой кочевый рок с элементами рэпа. Ну и также добавляем пост-хардкор. Ну, если честно, пост-хардкор больше любит Вязан, но я как бы не хочу его обижать. Говорю, да, чувак, продолжай. И мы продолжаем. Я бы не сказал, что наше новое творчество будет как-то более массовым. Нет, это не так. Но определенно своего слушателя оно точно найдет. И как мне кажется, мы сможем занять место на сцене барнаульского рока.
Если
все подвинутся, конечно.
Если я правильно понимаю, то вы поступили в лицей и познакомились, соответственно, с нашим прошлым героем в сентябре 2021 года.
Ну, даже в августе.
В августе, да. И получается, что уже вот такой вот путь вы прошли вместе, да, то есть 2 года, как-никак. И определенно на этом пути могли быть какие-то творческие разногласия, может быть, какие-то конфликты, не только с самим Мстиславом Вадимовичем, но и, может быть, с какими-то другими участниками. Расскажите про них подробнее, может быть.
Про остальных участников?
Были какие-то еще интересные?
Ну, как, конечно, это в любом творческом коллективе никогда не обойдется без конфликтов, потому что каждого свой взгляд на творчество, и это глупо отрицать этот взгляд. Поэтому, да, несомненно, у нас возникали какие-то перепалки. Ну, я бы не сказал, что перетекало во что-то серьезное. То есть мы парни отходчивые, мы обид не держим. С остальными участниками они тоже вовлечены в процесс, но они, так сказать, больше созидают нам, нежели что-то создают свое. Это неплохо, такие люди тоже должны быть. То есть мы им, в принципе, говорим, что играть, они играют. И, конечно же, что-то предлагают свое.
Ну вот да, как раз если продолжать тему про конфликты, интересно, как их все-таки решать, какой вы нашли вот общий такой?
Ну я единственный конфликт помню, что когда мы записывали одну песню, я уже не вспомню название, это было «Для криков бабушки», Вязан очень долго не мог записать вокал, то есть это продолжалось целый месяц. Я ему говорил, чувак, ну пора уже записать как бы вокал. Он говорит, да, я запишу, и так продолжалось ровно месяц. И, наверное, так бы это и шло дальше, он бы кормил меня завтраками, если бы я просто не взял бы и сам записал за него вокал. Вот так мы и решили этот конфликт.
Ну, как бы тут тоже можно понять, все-таки вот люди творческие, у них вот огромное количество идей, и тут самое главное найти вот определенную грань между вот созданием идей и ее реализацией. Тоже это как раз тоже то, зачем нужна команда, потому что одному человеку с этим справляться, конечно, тоже...
Само достаточно... собой, ну и никто не отменял компромиссов, то есть всегда можно отступить и признать что-то, потому что не доводить дело до накала.
Да, да, соглашусь с вами. Что же, мы поговорили вот как бы про недавнее творчество, но все-таки интересно, с чего вы начинали. Насколько мне известно, вы родом из Завьялова, как бы наслышан тоже про это место, но опять-таки чисто как бы от кого-то хочется услышать из первых уст, как проходило ваше становление там.
Становление в Завьялово?
Да.
Ну, если мы будем говорить про музыку, то еще в первом классе меня записали на пианино. Насколько я знаю, у вас была похожая история, Печь, у вас.
Да, было похоже.
Ну вот, меня не привлекло пианино в тот момент. Сейчас я, конечно, сожалею об этом. Ну, потому что надо понимать, первый класс тебя выносит такой из беззаботной среды детского сада, ты попадаешь в школу, а тут еще и музыкальная школа. То есть, помимо там, ну, грубо говоря, каких-то школьных обязанностей, ну, это я утрирую, понятно, какие могут быть в первом классе школьные обязанности. Но в тот момент казалось мне, что это просто завал. И надо было еще параллельно приходить домой, играть на пианино, делать тоже те же самые домашние задания, приходить в музыкальную школу, там по несколько уроков сидеть, потом еще школа. И да, на тот момент я просто послал всех. Просто сказал, нет, я больше не буду играть на пианино. Все расстроились, сказали, мы думали, что ты новый Мацуев. Но я сказал, ну, ребят, мало ли что вы ожидали тут. Я... Это ваши проблемы. Потом в пятом классе я узнал о такой программке, как FL Studio. И... Как бы сейчас смешно это не звучало, это был, наверное, 16-й год или 17-й. Я, как и любой тинейджер, начал слушать ньюскульный рэп. И мне сказали, что все записывают в FL Studio. А так как это было модно, все мои одноклассницы слушали, я думаю, а почему бы мне не заняться этим? Но я начал делать...
То есть все-таки в первую очередь, потому что слушали одноклассницы?
Ну, конечно, конечно, само собой. А потом уже и для себя. Я начал что-то пробовать в FL Studio. Если честно, очень плохо, очень плохие биты. Я еще параллельно пытался свой голос записывать. Потом я ходил на дзюдо. Ну, все это время я ходил на дзюдо, как бросив пианино. И там я познакомился с челиками, и мы создали некую группу, рэп-группу, она называется Цигил.
Mm-hmm.
Мы записывали...
А как бы расшифровку можно назвать, как бы с чем связано вообще?
Название придумал не я. Я даже, если честно, не хочу гадать, как оно появилось. Но насколько я знаю, что потом я выяснил, что уже была какая-то некая группа Цигил, но она была не про музыку, а какая-то стримерская тусовка была Цигил.
Mm-hmm.
И там даже какой-то известный стример был в ней. Но далеко это не зашло, мы там разбежались довольно быстро. Возможно, это было связано с тем, что я перешел в новую школу, а те ребята, с которыми я делал Цигил, они были в другой. Мы вместе учились. Вот так и продолжалось, я что-то пытался делать, потом мне в 13 лет я уже увлекся такой гитарной музыкой, то есть я начал слушать там Нирвану, вот этот, ну весь классический рок, можно сказать. Мне подарили гитару, и тут я начал что-то записывать, какие-то такие бардовские песни в стиле Алены Швец про трудную жизнь школьника. И это нашло отклик, мне друзья говорили, да, в принципе неплохо, но вот если ты слышал песню про Вязана,
К сожалению, нет, я вот как раз поэтому и хотел...
Про Басю. До того, как это привело к тому, что эта песня про Басю, до этого там вообще была другая строчка, но мелодия та же, и текст примерно приблизительно такой же был. И все мне говорили, да, это очень похоже на Валентина Стрыкова. Потом я переделал это под Мстислава. Я играл одноклассникам, всем нравилось. Потом, ну, у меня какие-то были минимальные знания о том, как создавать музыку, когда я познакомился с Вязаным. Мне где-то дело пошло в гору, я уже, в принципе, стал представлять, что нужно делать. И поэтому каждый раз, когда я сейчас беру гитару, у меня, грубо говоря, какой-то риф появляется, который, в принципе, можно использовать в песне. Ну, и действительно, я пытаюсь создавать ту музыку, которую я слушал бы сам, потому что почему я, например, возникают эти конфликты у нас в группе? Потому что, например, Вязан что-то предлагает или кто-то из других участников. Это неплохо, то, что они предлагают, это хорошо, просто я бы сам такое не слушал. Ну, то есть классическая музыка, грубо говоря, да? Она красивая, ее можно слушать, она мелодичная. Но на постоянке такое сложно слушать, я думаю, ты согласишься со мной. Поэтому я пытаюсь создавать то, что я бы слушал постоянно. Хоть это и сложно.
Ну вот тоже хотелось бы уточнить по поводу песен. Я думаю, что уже потом на стадии монтажа ты исходники дашь какие-нибудь?
Я могу, чтобы... да, даже скинуть свой рэп, который я записывал в пятом классе.
Да, это было бы отлично, потому что, я думаю, слушателям тоже было бы интересно послушать, с чего вы начинали. Ну, все-таки, как пришла идея заниматься именно на гитаре и в какой момент гитара стала бас-гитарой?
Бас-гитар, я Бас-гитара — это не основной мой инструмент.
Ты не занимаешься бас-гитарой. А на чем? На электрогитаре?
На электрогитаре.
Ну, я вот, к сожалению, здесь не обладаю нужными знаниями, поэтому тоже поправляйте. Да, то есть в какой момент вот была акустика, в какой момент она стала электрической гитарой, то есть как это все пошло?
Сейчас я скажу.
Примерно в лет 11 у нас был такой прикол с папой, что он мне включает какую-то музыку, и мы вместе с ним слушаем. Где-то... Ну, вся начальная школа, он почему-то мне включал чисто русский рок. Ну, он как бы был прикольный, но что-то желания у меня не было играть его. А затем он мне как-то в лет 11 включает: «Слушай, а ты когда-нибудь слушал Нирвану?» Я такой говорю: «Нет». Он мне просто включает «Smells Like Teen Spirit», и вот у меня было ощущение, что я раньше где-то слышал, но это было неправда, я не мог ее нигде слышать. И это мне так запало в душу. Я начал слушать, потом начал слушать другие песни Нирваны, и говорю: «Пап, мам, мне нужна гитара». Мне говорят: «Ну, мы тебе, если честно, не особо ее хотим покупать, потому что у нас есть, так скажем, печальный опыт твой с пианино, и мне кажется, ты нас и в этот раз подведешь». Но, слава богу, бабушка в меня поверила, она на Новый год подарила мне гитару, я просто начал на ней играть. Тут же у родителей они заметили, что, ну, буквально через месяц я уже могу какие-то пару аккордов зажимать, там, играть условное кино, пачку сигарет. И мне говорят: «Тебе нужно музыкальную школу». Музыкальную школу я почему-то вообще не хотел идти, особенно с гитарой. Ну, у родителей получилось уговорить меня пойти на какие-то курсы гитарные, но там меня учили, грубо говоря, просто играть под метроном, чтобы базовое чувство ритма у меня привилось. Ну, что-то я буквально месяц походил, мне это надоело, я начал просто опять дома у себя играть. И вот буквально уже, я не знаю, к 15 годам я мог, ну, процентов 50 песен Нирваны играть. Это вот, так скажем, мои духовные вдохновители. Все, потом... Получается, когда мне 16 лет стукнуло, я понимаю, что у Вани Свечникова, нашего барабанщика в группе, я с ним уже был знаком на тот момент, мы, получается, уже около 5 лет знакомы, у него появилась электрогитара. Я думаю, ну, как у моего друга появилась электрогитара, должна и у меня появиться. Родители мне, конечно же, сказали: «Нет, чувак, если ты закончишь учебный год на все пятерки, тогда мы ее купим». Но не тут-то было. И у меня оставалось другого варианта, как идти на работу и зарабатывать собственным трудом на эту электрогитару. Я пошел вместе со своим другом, Егором Петуховым, с которым вы будете печь скоро сожительствовать. Мы вместе работали в лагере разнорабочими. И буквально за лето я заработал себе на электрогитару и на комбик. И уже начал дальше развиваться в этом плане.
А это какая сумма примерно?
17,5 гитара стоила и где-то 6 комбик. Mm. Ну, то есть буквально вся моя зарплата ушла на это. Сейчас, то есть вы затронули тему бас-гитары. Бас-гитара, на ней, в принципе, несложно играть. То есть это та же самая гитара, только там 4 струны. То есть если ты умеешь на гитаре играть, то, в принципе, с бас-гитарой ты разберешься. Конечно, там есть свои нюансы в плане игры. Но это не мой основной инструмент, хотя я, в принципе, имею желание его тоже освоить.
Вы, опять-таки, отсылались к Нирване, как вдохновителю вашему основному. Какие еще группы слушали раньше, то есть и какие слушаете сейчас, что можете порекомендовать слушателям вообще, кому такая музыка близка?
Начнем с того, что Нирвана это же играет в жанре гранж, то есть... Так совпало, что в этот момент я нашел такого музыкального стримера Моисея Великанов. И как оказалось, ему тоже очень нравится гранж. Это я выяснил потом. Сначала я прослушал его песни. Потом я зашел на нарезки на стриму, он называл себя главным нирванологом страны. Он рассказал все эти нюансы, рассказал, как все правильно играть у Нирваны. И он рассказал, что, ребят, а оказывается, гранж-то на одной Нирване не заканчивается. То есть... Есть еще остальные группы в этом жанре. Он посоветовал Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Soundgarden, Pearl Jam и еще много других. Ну, я могу немножко позанудствовать и рассказать, что такое, в принципе, гранж.
Ну, давайте, я думаю, интересно.
Просто родина гранжа считается Сиэтл, штат Вашингтон. Это, если вы посмотрите на карту США, это самый северо-запад на границе. То есть это довольно такая отчужденная территория, и туда группы известные очень мало заезжают. Ну, потому что зачем так далеко туда ехать? И у ребят из Сиэтла в 80-х годах забился свой взгляд на эту музыку. То есть они играли те же самые жанры, там, и хэви-метал, панк, но они просто играли это по-своему. Если вы послушаете все группы, которые причисляют гранжу, то услышите, что, ну, в принципе, между ними мало чего схожего. Потому что ребята гранж придумали такое обобщенное название. Раньше этот жанр носил название Sound Seattle, Seattle Sound. Но гранж как бы и звучит более прикольно, и такое более коммерческое название. Поэтому оно вошло в обиход. Ну, вот эти группы я бы посоветовал. Причем, кстати... А, вот в чем фишка. Гранж, потому что есть группы не из Сиэтла, да? Но они примерно похожие играют. И чтобы было называть их тоже удобнее как-то, придумали такое тоже название гранж. Например, Stone Temple Pilots, они из Калифорнии вообще. Ну, и к гранжу относят. Ну, остальные жанры, я не знаю. Ну, такой слушал поп-панк какой-нибудь по типу Green Day. Вот так. В последнее время меня прям начало вставлять, так сказать, доставляет от New Metal. New Metal — это слияние гранжа, хип-хопа, фанка, вот этого всего, что мы любим. И даже шугейза иногда. Это группы Deftones, Korn, Limp Bizkit, ну, в меньшей части мне его нравится, Statics. Static, как I Am The Only One, которая в Need for Speed играла.
Да, понял, да. Static X.
Да, Static X. Из русских групп, в принципе, мне Психея нравится. Она вот играет что-то похожее на New Metal. Но это далеко не для каждого. Но я, кстати, слышал, что вы тоже котируете эту группу.
В принципе, да. Мне как бы в целом доставляет эмо-кор весь из конца нулевых, начала десятых. Вот, то есть, опять-таки, такие же группы, как Origami, например, или Slot, или Never Smile. Вот, в принципе, мне подобное тоже нравится. Вот как раз хотелось ваше мнение тоже
узнать. Знаем таких. Ну, мне из эмо-кора нравится отечественного, да, имею в виду. Ну, вот GNR тоже. Угу. Те группы, которые вы перечислили. Также Аматори, Стигмата тоже котируем.
Конечно. Поговорили про группы-вдохновители ваши. Но, насколько я знаю, и вы очень часто рассказываете о том, что вы буквально соседствовали с девочкой, которая сейчас поет в другой группе, Агент Оранж. Вот. То есть, опять-таки, не следует путать с другой группой Агент Оранж. Вот. Эта группа, ну, ее название пишется чисто на кириллице. И с двумя R. И, насколько мне известно, ее солистка — это ваша бывшая соседка. Буквально на одной улице.
Все верно, все именно так. Да, действительно, в Завьялово, когда я жил, через дорогу от меня жила некая девочка по имени Алиса. Я бы не сказал, что с ней как-то близко общался, так иногда пересекались на улице, привет-привет, пару раз в лагерь ездили. Все, потом я переехал, получается, в Барнаул, ее судьбой не интересовался. Потом как-то, я помню, стою на остановке утром, по-моему, куда-то я ехал утром, по-моему, на тренировку я ехал. И вижу, как к остановке подъезжает маршрутка, ну, не та, которая мне нужна, и там из окошка выглядывает девочка. Ну, я смотрю, это Алиса, она смотрит на меня. Искра буря, и она мне махает ручкой, я помахал ей в ответ, она уехала дальше непонятно куда, и я как бы о ней не вспоминал, пока мы не начали связанным интересоваться, есть ли у нас друзья на барнаульской рок-сцене, и тут я вижу Агент Оранж, ну я включаю, смотрю, так это ж, ё-моё, соседка моя бывшая, и вот начали мы слушать ее творчество, ее мы тоже котируем, особенно мне нравится Блейзер Вишня. Также песня «Изолента» про электрика.
Ваша соседка, я как понимаю, вы примерно одного возраста, да?
Она на год старше.
И, насколько я понимаю, сейчас они с группой уже дают концерты.
Да, как-то они очень активно дают концерты, развиваются, вот, молодцы.
Вот, вы тоже упомянули о том, что выступаете на улице. Есть ли у вас планы дальше развиваться, выступать уже где-то там, опять-таки, давать какие-то, может, микроконцерты в каких-то барах, пабах, маленьких таких заведениях?
Ну, в перспективе, да, это, конечно, присутствует, но я просто такой человек, что Я бы не хотел выдавать на концерты, пока полностью не буду уверен в том материале, который играю, пока все не будет отточено, отрепетировано, потому что часто такое бывает, что ребята выходят уверены вроде как, но у них не очень-то выходит. Я вот хочу избежать таких форс-мажоров, и поэтому я не знаю, в каком времени будет. Ну, уже, так сказать, некоторые песни готовы, но я хотел бы еще годик-другой их просто отшлифовать, чтобы это было так, как мне нравится, как всем, ну, еще и, конечно же, участникам моей группы нравится. Поэтому я не могу точно сказать, когда я буду выступать в неких барах, там, клубах.
И вот все-таки у вас пока нет опыта, но мне просто в целом интересно. И я думаю, что наверняка вы можете обладать такой информацией. Как в целом, вот у вас есть группа какая-то, и вот, допустим, вы уже отточили свой материал и готовы выступить день в баре. Как, надо просто прийти в бар и сказать, я хочу у вас выступить, или как это работает?
Ну, примерно так это и работает, да. То есть ты связываешься, например, не обязательно лично, можно по интернету связаться с хозяином этого бара, сказать, вот у меня такая-то группа, если какие-то есть фестивали ближайшие, то я хотел бы на них выступить. Дальше вас отслушивают, ну, наверное, отслушивают, скорее всего. Потом говорят, да, мы готовы вас принять, приходите, мы вас послушаем, может, даже сыграете. Вот, ну... Увязано, например, тоже есть очень много друзей, которые выступают в этой тусовке, они буквально чуть ли не каждую неделю дают концерт в каких-то барах, клубах. И у меня с параллели ребята, с которыми я в ВКП учился, уже дают концерты на фестивалях. Вот мы ходили недавно, ну как недавно, в июле, да, там мой приятель выступал из группы Meta Squires. Они такой играют синти-панк в стиле пошлой Молли, что-то такое. Вот. Поэтому с этим проблем нет. Если ты хочешь развиваться, то тебе помогут. Есть даже специальные люди, какие-то промоутеры, которые вас там продвигают. И с этим проблем не будет.
В целом, вот вы сейчас перечислили, ну, буквально так, несколько разных, да, персонажей наших местных, городских, несколько групп. Но я уверен, что большинство из слушателей, как бы я тоже вообще ни разу ни про кого из них не слышали. И в целом мы все очень мало что-то понимаем о нашей местной городской вот такой вот рок-сцене, если так можно это назвать. Вот, можете ли вы поделиться, может быть, есть действительно какие-то вот буквально скрытые таланты, вот чисто вот у нас в городе? Может быть, что-то действительно такое есть, потому что, ну, вы всяко ближе к этому миру.
Барнаульская рок-сцена очень разношерстная, то есть там очень много жанров, и они буквально уживаются на одной сцене. Но если быть откровенным, нет такой группы, которую я бы прям слушал, себя в плейлист добавил. Я могу перечислить так хедлайнеров, которые каждый раз собирают там, эти сцены, эти залы. Группа «Темнота» вроде как сейчас самая популярная, но они играют такую, знаешь, в стиль, панк в стиле 70-х, синтезатором, все такое. И они вроде как самые популярные. А, ну, собственно, есть очень известные барнаульские группы, которые прям по всей России их знают. Я могу их перечислить. В первую очередь это «Теплая трасса», но это такая из 90-х, сибирский панк, они там дружили с Летовым, с вот этими другими мужиками. Потом поп-панк группа «Шары», слышали такой?
Да, да.
Вот. Сейчас они уехали в Питер, они там, даже у них есть некоторые фиты с Перекинезисом, это вот известный рэп-исполнитель. Также известная хардкор-панк-группа «Казённый унитаз». Вообще не из Заринска, но живут они в Барнауле и довольно часто дают концерты, и причем по всей России. Ну, лично из всех мне, конечно, больше «Теплая трасса» нравится, потому что там и более осмысленные тексты, и музыка, ну, больше мне по духу. «Шары», ну, это такой поп-панк, я не знаю, я уже просто его перерос, мне как бы не сильно вкатывает. Ну, «Казённый унитаз», конечно, но как его не слушать? Под любое настроение.
Угу.
И Дубовая роща, конечно же. Есть еще такая группа Дубовая роща.
А что же, вот вы рассказали сейчас про, так сказать, основную сцену, да, и все-таки вы примерно понимаете, вот какого качества у них музыка и какого качества у вас. Можете ли вот прямо сейчас свою группу сравнить с группами, которые вот уже имеют определенное имя? Или вам все-таки до них еще нужно дорасти? Вот как бы чисто ваше мнение.
Если мы бы более серьезно занимались, я думаю, мы их на голову бы переросли. Потому что, я не знаю, ну мы, наверное, более наслушаны, потому что, как ты сам знаешь, и Вязан очень много слушает, и я очень много слушаю музыки разной. Причем довольно такую, которую как бы не все слышали, она прикольная. Вот даже, кстати, «Глаз Джо», который я вижу у тебя на экране, я ее слушаю. Если даже взять некий конструктор и вот эти маленькие кусочки собрать воедино, это было бы лучше, чем то, что сейчас предлагает барнаульская рок-сцена. Я не шучу, я не пытаюсь себя как-то лучше других поставить. Я готов как бы по факту. Ну, то есть мелодии довольно примитивные, если быть честны. Понятное дело, что и такая музыка должна быть. Но они как-то чересчур сильно копируют те группы, которые уже были популярны. И она чересчур простая, ну чересчур, то есть какие-то банальные аккорды, мелодия, которую уже 100 раз уже где-то играла. Причем я, кстати, несколько раз даже замечал плагиат.
Что можете рассказать про вашу музыку? Вот вы сейчас высказались в сравнении, да? Можете вот конкретно рассказать про ваши какие-то последние релизы, про, ну, в принципе, треки, которые вот как бы не стыдно будет включить? Кому-то послушать, да, из своих.
Ну, к сожалению, я, как говорю, я свои треки еще не отшлифовал. То есть мне пока как бы не особо хочется их показывать на всеобщую аудиторию, потому что, как говорил я ранее, пока я полностью не буду уверен в своем материале, я его не буду никому показывать. Вот такой я скрытый.
Но все равно вы же рассказывали, что вы играли на улице, или это были не ваши песни?
На улице я не играл.
Вы говорили, что у вас были выступления.
У нас были выступления, да, в школе моей мамы.
Ага.
То есть это было неудачное выступление. Ну, то есть мы опоздали, пришли, там были проблемы с техникой. Мы как-то все заволновались, все сбились с ритма, забыли текст. Все, мы просто как отыграли эту песню, сразу же побежали, куда глаза глядят, чтобы нас никто не видел больше.
Ну, смотрите, опять-таки, хочется, ну, вот подумать, причины какие. Разумеется, в первую очередь, понятно, что это недостаток времени. В первую очередь, да, потому что последний год у вас был крайне тяжелый. Сейчас же ситуация будет абсолютно другая, да, то есть свободного времени появится куда больше. И вот, ну, хочется просто узнать, какие дальнейшие планы, что нового хотите привнести, сколько сейчас будете времени уделять музыке, и какой это будет коллектив, может, каких-то новых людей?
Ну, этим летом мы буквально играем почти каждую неделю, точнее, репетируем. Это, конечно, все равно не очень много, хотелось бы больше, хотя бы раза два, три. Но в скором времени у нас хотелось бы, ожидается, что у нас будет своя реп-точка, то есть мы никому не будем платить за аренду, то есть будет бесплатно, мы там установим свое оборудование. И уже, я думаю, будем днями напролет репетировать. И тогда уже будет какой-то результат. В принципе, этим летом, да, у меня очень много свободного времени, я каждый день беру гитару, что-то сочиняю, уже, в принципе, есть одна готовая песня, ее вот осталось только записать и буквально придумать текст.
Что касается вашего коллектива, как вы считаете, вы достаточно, прошу прощения за тавтологию, достаточно ли вы самодостаточны? Может быть, вам, ну, честно, можете сейчас признаться, может, вам не хватает кого-то вот именно в составе, чтобы ваша музыка заиграла новыми красками?
Мне не хватает вас, Печь, то есть вы пропустили прошлую репетицию, вашего вокала очень не хватало.
То есть нужен определенный вокалист. Ну, конечно, как вы видите, вокалист. Да, все-таки у меня, видите, как бы вот две таких вот профессиональных должности, которые, к сожалению, никак не могу совмещать, потому что если бы я пришел на репетицию, то сегодня мы не смогли ничего записать, потому что я бы хрипел просто в микрофон. И тем не менее, то есть, может быть, вам нужен какой-то человек, который может как-то обработать на компьютере все это дело. Может быть, вам не хватает еще одного там гитариста или еще что-то. Я просто очень плохо в этом разбираюсь, но хочется как-то посодействовать, потому что большое количество человек послушает подкаст, может быть, кто-нибудь откликнется.
Да, в принципе, было бы неплохо, если был бы человек, который нам бы в итоге записал это все, свел на хорошем уровне, и нам бы уже было не стыдно это выложить, потому что запись на студии, она, ну, будем откровенны, она не дешевая. Поэтому, если такой человек есть, конечно, пишите в комментарии, мы с вами свяжемся, отпишем все как есть. И, возможно, даже заплатим.
Обязательно, друзья, почта будет в описании. Что касается репетиции, вот вы отметили про репетиции, что репетиции у вас проходят достаточно часто. Я уверен, что были определенные курьезные ситуации, скажем так, на каких-то репетициях. Да. Как они в целом проходят, что там происходит, сколько они длятся. Вот, и может быть действительно что-то интересное происходило, расскажи, пожалуйста.
Когда мы собираемся всей группой, то мы бронируем на 2 часа. Блин, даже если честно, не вспомню курьезных ситуаций. Ну, если только мы какую-то песню, наверное, забавную играли, а так все на серьезе, все понимают, куда они идут. То есть за такое выгоняем даже иногда. То есть, если чувак пришел, начал какую-то фигню нести, вообще не играет, мы скажем, ну, пожалуйста, покинь нас. Ну, таких случаев еще не было. Но я думаю, если такое повторится, точнее, не повторится, если такое будет, мы, конечно же, применим аппарат насильственный. Но также мы иногда с барабанщиком вдвоем буквально бронируем на час и играем песни, которые нам нравятся, пытаемся тоже что-то свое придумать. И, ну, я бы даже не сказал, что, на мой взгляд, там что-то ничего забавного не происходило. Ну, так, может, какие-то шутки были, но о своем, не в плане репетиции.
Как бы сейчас, наверное, немножко будет такая острая тема, но, тем не менее, очень много известных групп страдает от определенных пороков общества, вот, и, в частности, одним из этих пороков, к сожалению, является любовь к противоположному полу. Как мы знаем, то есть много известных групп как бы закончили не очень хорошо, тот же самый Modern Talking, или же там Сид и Нэнси, или опять-таки про... Ничего не хочу плохого сказать про вдову Курта Кобейна, но, как, возможно, она как-то тоже могла повлиять. Вот. И, опять-таки, очень много еще чего я не вспомнил. То есть, может быть, у вас было что-то подобное, не называя имен, но, скажем так, небольшой эксклюзив чисто для нашего...
Да, мне даже не стыдно имя произнести этого человека.
Пожалуйста.
В нынешней группе, конечно, такого не было пока что, то есть... Все на своих местах. А вот когда были крики бабушки, в 11 классе, ну, я в тот момент был в 10, а вот некий Вязан, который был у вас на подкасте, он был тогда в 11. И вот он что-то задружил с своей одноклассницей, и вот как раз тот момент, когда я просил его записать вокал, и он мне говорил, да, я запишу, он просто все эти днями напролет гулял с своей одноклассницей. И даже не собирался что-то объяснять мне. Он, даже когда мы в школе виделись, раньше мы там сидели на переменке, обсуждали, что будем делать, тут нет, я, к сожалению, не могу сейчас с тобой говорить, вот я гуляю с некой Тяночкой.
Ну что ж, друзья, вот вам, пожалуйста.
Ну, он одумался, он одумался,
да,
то
это
есть...
это самое главное, все-таки, скажем так, хобби и, возможно, будущая карьера всегда должны быть на первом месте. Ну, а девушки, как говорится...
А девушки потом.
Потом. Да, ну что же, пожалуй, вы рассказали, что... Все, что могло быть интересно зрителям, и, в общем-то, у меня тоже закончились вопросы. Может быть, есть что-то вам добавить буквально под финал?
Ну, мне хотелось бы вернуться на подкаст, когда я уже точно запишу свой материал и буду готов вам показать. Мы можем обсудить релиз, в принципе, в каком он жанре, что я хотел сказать этим, что хотел этим донести. Также, возможно, еще остальные участники группы выскажутся об этом.
Обязательно, я думаю, мы...
Вот вам и тема, кстати, для
нового. Да-да-да, я думаю, мы даже позовем отдельно музыкального эксперта, да, который оценит все ваше творчество. Что же, друзья, большое спасибо, что послушали этот эпизод подкаста «Батальон Петчий Пакет». У нас в гостях был Саня Верес.
Саня Верес.
Еще раз большое спасибо вам за то, что пришли.
Спасибо вам, что пригласили.
Что же, друзья, вы не забывайте оставлять оценки подкаста, оставлять комментарии и, конечно же, писать на почту, если вдруг есть кто-то, кто хочет свести материал для нашего гостя. Ну, или же, если у вас есть предложение, или же вы хотите прийти в гости в следующий раз. Еще раз большое спасибо и до скорых встреч.